подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привет, с вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, политичные аналитики Валер Карбалевич. Валер, привет.
Привет.
И Артем Шрайбман. Артем, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки, ее можно сформулировать так: что може зробити громадство на референдум? 21 липня конституційна комісія офіційна скончила свою працю. Яны, тое, що вони напрацювали, передали Олександру Лукашенку. І зараз возникає питання, ну, оно не те, що буде якби для завтрашнього дня, але на таку, насамреч, не таку і далеку перспективу. Що може зробити громадство, скажімо так, його протестна частка, на цьому конституційному референдумі, який відбудеться, ну, праз некілька місяців фактично, може, праз півгоди, а є міркування, що, а може, і раней навіть. Ну, вот многие говорили, что какой-то новый громадский подъем, он может отбыться в связи с нечем, с некой подзеей. И в этом смысле референдум, ну, сдается такие подыходящая нагода для того, как стать таким, как бы, триггером. Але триггером для чего конкретно? Вот вы, Валер, певний час тому виказали ідею, яку ви зараз обмірковують, з вами спрачаються. Ви, Артем, так само виказували, ну, не як свою пропанову, а як от ідею, яка лунає, максимум, і хтось ці виказував, на конт того, як голосувати, як у певному сенсі викрити центр виборкам в його фальсифікації, до якій він вельми здольний і схильний. Розповідіть, коли ласка, в чим от полягає цей варіант?
Ну, з моєї точки зрения, наиболее вероятно, что демократические силы призовут людей не игнорировать референдум, который объявляют власти, а приходить на него и, ну, делать что-то вроде такого флешмоба, записывать в бюллетень эту народную конституцию, которую сейчас они, скажем так, церемониально пытаются поставить на референдум. Всем понятно, что его никто не поставит на референдум, никто ее не будет со стороны власти обсуждать. И это все сделается как некая такая прелюдия к тому, чтобы затем, судя по всему, попросить сторонников пойти и вписывать ее в бюллетени, таким образом испортить бюллетени, и таким образом показать, сколько людей, скажем так, против, в принципе, этой концепции, что Лукашенко переписывает конституцию под себя, и не играть по правилам власти. Потому что очевидно, что оба из вариантов, которые будут на этом референдуме, и нынешняя конституция, и конституция, которую опубликовал Воскресенский, если она в таком виде дойдет до референдума, это варианты, которые комфортны для Лукашенко. И это, скорее всего, такая тактика будет попыткой, ну, оппозиции, протеста, протестных лидеров сломать некую заданную им колею. Я не думаю, что другие какие-то варианты... Я вообще не думаю, что референдум в таком виде и в таком сегодняшнем состоянии общества, ну, имеет серьезные шансы стать таким политическим землетрясением для Беларуси. То есть что-то, конечно, может случиться непредвиденное, что-то абсолютно вопиющее, что сделает и из этой политической кампании что-то похожее на 2020 год. Но пока мы таких на горизонте событий не видим и не предвидим, и, соответственно, у оппозиции есть, собственно, простой выбор. Либо доставлять власти дискомфорт, либо не доставлять. Вот мне кажется, что сценарий с испорченными бюллетенями массовыми, он доставляет власти дискомфорт, потому что властям тогда придется фальсифицировать выборы, вернее, референдум, придется фальсифицировать цифры, скрывать эти бюллетени. Членам комиссии придется позориться перед наблюдателями, которые, возможно, там будут, и перед родственниками, друзьями, и друг другом. А это создает некий стресс. Да? А стресс – это всегда пространство для каких-то ошибок, каких-то нервов. Все остальные варианты, которые в том числе и Валерий Иванович предлагал, голосовать за новую конституцию, которую предлагает Лукашенко, мне не кажутся хоть сколько-нибудь перспективными с точки зрения создания для системы стресса. Они просто, скажем так, лягут в планы власти, как и бойкот, так и голосование за новую конституцию, так и голосование против нее. Все это никак не помешает задуманному ходу референдума.
Валер, а як ви оцінюєте цю ідею? Чи бачите ви в ній некі підводні камені? Я, до речі, хочу нагадати, що те, про що каже Артем, от що називається «Вспомін про будучиню», це було вже в білоруській історії, 2006 год. Тоді Зенон Позняк під час президентських виборів пропонував так зване народне голосування. Ну, у нього була трішки інша, як би, ідея, він пропонував забирати бюлетень, відносити його в однослову комісію, щоб вона підлічила, і, ну, принцип той самий. От якби зафіксувати фальсифікацію, зафіксувати узровень фальсифікації. Ну, а от у теперішньому контексті, в теперішніх умовах, як ви можете оцінити цю ідею, пропонову?
Ну, як ідея, вона сама по себе не дрянна, але першим дає прийти, я б хотів виказати некілька тезисів. Перший тезис. Опоненти режиму сьогодні не здольні навязати свій варіант, скажімо, апарату дня цього референдуму, скажімо, пропонувати ту конституцію, яку розпрацьовували під керівництвом Лебедьки. Тому один раз, що застається, це поспробувати убудуватися у ту компанію, яку ладять влади. Минулим годом ось такий варіант удався і вдалося поламати сценарі влади. Друге, ось я своїми заявами спровокував початок увагу дискусії на цю тему, яку тактику повинні взяти на озброєння опоненти режиму. Тобто, що почалася ця дискусія, мені подається, це вельми важливо, тому що до сьогодні увагу про це мовчали і навіть не задумувалися. Третє, доброго варіанту в той ситуації, в якій зараз опинилися країни, демократичних сил нема. Тому треба вибирати менше зол. Голосувати супроти, правда, нема ніякого сенсу, бо це значить застається та конституція, яка є, хоча зрозуміло, що влади будуть об'являти 80% підтримку проєкту Лукашенка. Бойкот увогуле нікуди не ходити, де вдома, ну, він демобілізуючий. Один з важливих уроків минулого року полягає у тим, що мобілізація можлива тільки, коли пропонують неку позитивну повестку дня в рамках існого законодавства. Ось пойти підтримати, ось підписатися у підтримку альтернативних кандидатів, черги були. Ось прийти на вибори і проголосувати за альтернативного кандидата, і причому дуже важливо у рамках існуючого законодавства. Ось. І тому бойкот, демобілізуюча кампанія, позитивний парадок для якби більш мобілізований. Тому, справді, якби ось застається некий варіант прийти на виборчий участок, але з цим бюлетнем нечто зробити. Ну, забрати його з собою – це дуже видовочний такий виклик, і на його може бути реакція у тим ліку, ну, з допомогою міліціянтів, да, тому що бачимо, коли чоловік виходить з кабіни і не йде до урни, а йде до дверей, бачимо, що він з собою виносить. Це ставка на конфлікт. А ось не як сапсувати бюлетені, не що там написати. От треба домовитися, що? Треба домовитися, що? Чи там підтримка народної конституції, так сказати, ім'я Лебедьки, умовно кажучи, чи ім'я Тихановської, чи, я не знаю.
Слово кепське написати.
Кепське написати, фігу нарисувати, да, намалювати, чи там поставити галочки на всіх пунктах, чи ввогуле галочки не поставити. Але якби важний мінус цієї тактики в тим, що від чоловіка потребується певний громадянський вчинок. Таму што калі гэта кампанія будзе развернута ў сацыяльных сетках, улады нам пачнуць шукаць процідзеі. І магчыма будзе прыняты нейка законадаўства, дзе было напісана, што любыя спробы псавання, бюлетэні, ёсць кримінальнае злачынства і так далей, і так далей. Вось, то бок, вось гэтае дзеянне, гэта як бы, ну, не зусім у рамках закона навадзення. Вось, і гэта значыць, што ад чалавека патрабуецца некі грамадзянскі ўчынак, дзеянне на супераць уладзе. Тыя людзі, якія як бы ідэйныя апаненты рэжыма, гэта іх не спыніць. А вот ну, вялікая колькасць людзей, якія як бы і супраць, але нечага асцерагаюцца, ці некія нейтральныя людзі, якія дасюль не вызначыліся, бо для іх гэта праблема. То бок атрымаць большасць вось такім чынам не атрымаецца.
Артём, у меня спачатку тэхнічны такой. Питание. То есть, насколько я разумел сенс вот этой идеи, это взять бюллетень, что с ним заработать, там, нечто написать, там, народное, тут, скажем, поставить и так, и не, ну, в принципе, неким чином его запсовать. И кинуть в урну. Я правильно вас разумею?
Ну, в принципе, да. Это я не политтехнолог, чтобы предлагать конкретное тут решение. Это политики этим будут заниматься, но... В принципе, да, речь об этом. Это не первый раз, когда оппозиция пробует такие, и не только белорусская оппозиция пробовала такие, так бы, тактики, да, призывы были. Например, там, я не знаю, Ксения Собчак шла на выборы в России как кандидат против всех, да, и, в принципе, ну, она себя и позиционировала как вот у вас нет выбора, поэтому проголосуйте за меня по приколу, да, чтобы хотя бы показать, как вас много. У нее из этого много не получилось, потому что не было такой электоральной базы. У Поздняка в 2006 году, я полагаю, что тоже. А вот сегодня у лидеров протеста такая база есть. И это может быть не активное там, большинство белорусского общества, но это людей, которые будут готовы прислушаться к их призывам, которые будут распространяться эти призывы ну, много недель или месяцев перед референдумом по всем каналам, возможно, телеграм-каналам, социальным сетям. Я думаю, что достаточно людей отзовется, и если, ну, понимаете, насчет риска, честно говоря, не думаю, что надеть белую ленту было менее рискованно, показать себя прям так заметно, да, и складывать бюллетень в гармошку, чем просто что-то нарисовать в нем самом этом бумажке, в этом листике, скрутить его, как и положено, и бросить в урну. Повторюсь, это не та тактика, которая выигрывает каким-то образом референдум. Невозможно выиграть референдум, где тебе не дают даже вариантов, который побеждает, да, своего варианта. Это просто то, что создает для власти максимальный дискомфорт.
Потому что это так... в определенном смысле, насколько я разумел, я приказал показать стяг.
В принципе, вот. Да. Это заставляет идти на фальсификацию. Что признать, что, например, 15% испорченных или 20% испорченных бюллетеней, это все равно что-то некомфортное для власти, когда обычно этих испорченных 0,5% или процент. И я хотел бы просто ну, заметить, что ну, тактика... Валерий говорит абсолютно правильные вещи о том, что демобилизационная тактика – это всегда плохо. Но его предложение на этот референдум, оно не может сравниваться с идеей идти на выборы и голосовать за Тихановскую, потому что когда вы идете, призываете своих сторонников идти на выборы и голосовать за альтернативу власти, вы, есть понимание, вокруг чего идет мобилизация. Вы мобилизуете за альтернативу, вы потом вам фальсифицируют выборы, у вас возникает возмущение на это, по этому поводу массовое, и это возмущение конвертируется в некое действие в реальной жизни, да, в протесты или во что-то другое. А вот если пойти по плану Валерия Ивановича, мобилизации не происходит. Происходит приход на выборы, голосование за участок, за вариант власти, и дальше власть получает честно, без фальсификации, свои 80%, там, или сколько ей надо, 90%. И куда? И мобилизация идет во что? Дальше против чего протестовать? Что вы дали нам не 95, а 90? Или что? Ну, то есть, мобилизация...
И справа в том, что вот в варианте Валерия, мне сдается, тут вот ваш вариант, и он как бы дозволяет нечто поменять. Ну, махчимо, мы про это еще поговорим. А тут Ермошина напишет, я по 90% проголосовала за 80%. Причем незалежно от того, подтримая кто-то. не підтримає, хоч один чоловік, людина так напише. І в цьому сенсі, якби перевірить, послухали ли хтось ці заклики до того, як пойти голосувати за варіант, це просто немогчимо перевірити. Тут не так стається. Валер, не так?
Ну, якби моя ідея та була не стільки, так сказати, ніяких практичних дій. Моя ідея була підтримати транзит. А коли, знову ж, ця ідея тільки при певних умовах, коли ось буде той варіант Конституції, який є, без з'явлення некої посади для Лукашенка, рівновартісної посади президента, коли влада об'являє об тим, що після прийняття Конституції будуть дотермінові вибори тягом нескільких місяців, коли Лукашенко об'являє, що він не пойде на ці вибори, от тільки при з'явленні всіх цих умов опоненти режиму могли б підтримати ідею транзиту. В якій формі це може відбутися? Ну, чи ось типу голосувати за, чи в іншій формі. Це вже, так сказати, не технічні деталі.
Валер,
ідея, ідея підтримати транзит, коли влада сама готова його пропонувати. От ми
чим це. Валер, але от ваші опоненти вам закидали те, що ну, фактично це признання, якби заднім літом, що революція була проіграна, что ее мэты не досягнут, что ніякой там отставки Лукашенки, так бы мовить, новые свободные выборы, понятно, что выборы будут. Можноские. И тому, как бы, то есть это, в певном смысле, кто-то может на это поглядеть, как на капитуляцию?
Як раз наоборот, транзит улады означает, что революция перемогла просто с оттерміновкой у полтора года. Вот и все. Транзит улады – это выник народного выбуха 20-го года, когда его будет. Просто не одразу это отбылось. Тому транзит улады – это как раз перемога, перемога народного повстання 2020-го года.
Артем?
Если все идет по трем условиям, которые обозначил Сергей Иванович, то, наверное, в этом замечательном мире, да, есть какая-то база для объединения такого политического вокруг идеи транзита. Но эта стратегия или эта идея, она не отвечает на вопрос, а что делать с референдумом, если Лукашенко не объявляет этого всего. Вот он говорит, просто Конституция, дальше посмотрим. Посмотрим, как она поработает. А в Конституции будет абсолютно, вот как в сегодняшнем варианте, не указано, когда будут следующие выборы. А Лукашенко уже объявил, что парламентские будут в 23-м. Это значит, что срок парламентских полномочий не прерывается, не обнуляется, не начинается заново течет, как тек. Значит, из этой логики можно сделать вывод, что и срок президентский может так течь, как тек, да. И в этом смысле, если Лукашенко не дает нам всех этих обещаний, да, и оппозиции, всех этих обещаний, то что делать с референдумом? Вот этот вопрос, на который, мне кажется, пока Валерий Иванович не отвечал, может, не задавали. Вот. Но самое главное, что есть еще одна проблема с тактикой призыва голосовать за вариант власти. Она фундаментально расколет протест, потому что сегодня белорусское общество поляризовано, и активная часть недовольных, так, ядро протеста, допустим, да, тоже находится в поляризованном состоянии. Представить, что эти люди в едином порыве прислушаются к призывам таких условно примирительного проекта, давайте теперь проголосуем в едином порыве за вариант власти на референдуме, потому что это может привести к транзиту. Я боюсь, что для многих людей это будет шаг, на который они морально не смогут пойти, поддержать любой вариант Лукашенко, вообще признать его право выносить что-то на референдум и так далее. И это будет для многих предательством тех лозунгов, за которые люди погибали в 2020 году. И поэтому такая стратегия, если оппозиция бы взяла ее на вооружение, она бы могла расколоть их электорат. И тогда уже ни о какой мобилизации речи идти не будет. Будет идти речь о появлении новых лидеров, которые скажут, что старые лидеры нас предали, и классический раскол. И поэтому тут тоже не все так просто. Да? Это из того анекдота про филина и ежиков, да, то есть, ну, был бы, как бы, если бы весь народ мог по команде своих там лидеров взять и сменить свой сегодняшний довольно поляризованный взгляд на белорусскую власть, что называется, перевернуть страницу и согласиться на какие-то мудрые комбинации транзита, ну, наверное, можно было бы об этом думать, но а как туда с собой затащить, да, как там, ну, мышки не станут ежиками, и наоборот, поэтому в этом смысле я даже боюсь себе представить, я думаю, что лидер любой побоится взять на себя ответственность оппозиционной, сказать, что знаете, что я решил? Давайте попробуем поддержать Лукашенко, потому что он, возможно, уйдет. Ну, или поверим его обещанию, что он уйдет. Даже если Лукашенко пообещает, давайте поверим его обещанию, что он уйдет. Для такого лидера это сразу означает вызвать на себя гнев народный намного больше, чем вызвал Валерий Иванович в своем предложении.
Валер?
Не, ну, я згоден, я бачу, что якби, моя ідея сприйнята у штыки, фактично прихильників її амаль немає серед працівників Олександра Лукашенка. Ну, так, я тут згоден. Це була така провокація, яка перша, так сказати, була тестом на готовність громадства до компромісу, і другое це якби провокація, яка спровокувала дискусію на гэтую тему, які почалися, і слава Богу, що вони почалися.
Ви розбудили Артема як Герцен.
Я надеюсь, Валерий Иванович потом через год не скажет, что все плохое, что произошло за этот год, было потому, что мы его, как и когда-то при Германа, не покусали с призывом к миру.
Валер в этом смысле отрознивается, остается. И от Жени, и от которых инших, которые сейчас воспоминают про то, что они же всюду про это казали. Артем, а у меня вот до вас, ну, изнов же технологичное такое питание. В этом смысле вот я подумал, что ваша идея могла бы быть, как бы, ну, что называется, реализованная в технологичном смысле. Бо есть платформа «Голос», и люди могут, скажем, фотографовать свои бюллетени с этой, так сказать, там, народной конституцией, и уже вот, как бы, может быть предъявлен некий вот такой файл, и он может быть поравнан с теми даденными несоправданных бюллетеней, которые предъявят ЦВК. И тогда, как бы, фальсификация будет просто доказана. Бо справа в том, что вот даденные, скажем, по выборах 2020 года, там то, что как бы Лукашенко не набрал 80%, эти вот самые опошние подлики голоса, что она вот Тихановская выиграла, это все-таки некий математический силлогизм. То есть это вот как бы поравновываются личбы, робятся высновы, что вот Лукашенко, ну вот, не, вельми мало имоверно, чтобы вот такие отрымать свойства. А тут будет просто арифметика. Вот, умовно кажучи, столько налечило несоправданных бюллетеней Ермошина, а столько налечило, так бы мовить, голос вот по присланным людьми. Але вот у меня до вас питание. Вот вы, до речи, сказали, что как бы несоправданных будет там 11%. Их на самом деле шмат. Вот на опошних выборах, я литерально перед нашей размовой поглядел, там несоправданных было 1,5%, але амаль 5% супроть всех. На референдуме, коли, ну, мы робим аналогию, это коля 5%. На выборах, до речи, 2015 года было 7% супроть всех. То есть это было как бы другое место. Так в этом смысле вот не может быть так, что, ну да, люди, вот скажем, это, так сказать, там, слово «народная конституция» напишут, навод пошлют там на голос, але лишь бы супадут. Ци будут вельми не шмат отрозниваться. То есть, ну вот, Ермошина напишет, что проголосовали супроть не так, не несоправданных бюллетеней, скажем, было 7%, ну а голос наличит, скажем, ну я не верю, 10 и 15. Ну на 8% как писать. И что?
Здесь два ответа, мне кажется. Во-первых, я не думаю, что... Мне не кажется, что власть будет выносить на референдум какой-то еще вариант, кроме «да» или «нет». Там будет, судя по тому, что я слышал от Ермошина, я по практике наших прошлых референдумов, поддерживаете ли вы вариант Конституции, предложенный вот комиссией и подписанный Лукашенко? Да, нет, все. А проводить, давать в референдуме третий вариант против всех, для чего это? Ну, то есть...
Не, я имел на увазе, что то, что в обычных выборах идет в супроти всіх, тут пойде в сапсаванне.
Да, но в таком случае, возможно, и придется признать, что вот 10% там, это испорченных бюллетеней, что в 7 раз больше, чем на выборах 2020 года, и это уже, ну, маячок, скажем так. Я думаю, они побоятся это признавать, учитывая, что если это будет кампания оппозиции, то, я думаю, вся административный ресурс, вся административная машина будет брошена на то, чтобы показать мизерный процент испорченных бюллетеней. Но здесь я должен согласиться с Валерием Ивановичем, что мне кажется, что получит продолжение и развитие практика, ну, такой тотальной слежки за тем, что делает человек на избирательном участке. Чтобы сфотографировать бюллетень, надо достать телефон и сфотографировать. Это занимает несколько секунд. Скорее всего, у нас опять не будет шторок. Я думаю, что в какие-нибудь регламенты внесут и повесят на всех дверях всех избирательных комиссий участков, что пользоваться телефоном на участке запрещено вообще, фотографировать все, что угодно. И, соответственно, люди, когда они будут фотографировать, пытаться, к ним будут подходить милиционеры и говорить, что вы делаете, давайте не будем, вы нарушаете правила и так далее. Может быть, сажать и хватать за это и не будут, но это будет моральным давлением, и поэтому действительно собрать миллион фотографий будет сложновато. Да? И я поэтому думаю, что... Я повторюсь, эта кампания этого референдума, она не создана по всем своим параметрам, да, чтобы мобилизовать людей на какое-то подобное 2020 году коллективное действие, на коллективный протест. И поэтому здесь идет лишь вопрос о том, создаете ли вы власти трудности или не создаете. Вот и все. Других, я думаю, слишком целей амбициозных доказать масштабную фальсификацию. Ну, оппозиция, возможно, их поставит. У белорусских лидеров протеста часто бывает такое некоторое несовпадение в оценках политизации. Да? Они переоценивают готовность общества идти на какие-то рискованные или там просто волевые шаги, там, с теми же голосованием за переговоры, да, за которые проголосовали меньше людей, чем за, даже по данным ЦИК, за Тихановскую, или чуть-чуть больше, по-моему, извиняюсь, чуть-чуть больше, с протестами весенними, на которые тоже призывали, и практически никто не вышел. То есть, возможно, и тут они посчитают, что люди готовы будут рискнуть и фоткать бюллетени. Я думаю, что власть будет с этим бороться, и поэтому... логичнее было бы призывать к наименее заметным формам такого низового саботажа.
Ну и как бы просто, ну, как бы моральным учинком. Бо в этой ситуации голосование отмовное, то есть подкреслить «не», это с правды, как сказал Валер, это легитимация теперешней конституции. И тому тут питание, насколько я разумею, и ваша пропанова, она как бы не только и, может быть, не столько для того, как, ну, вот, ладе на хвост насыпать, а ли, ну, вот, как бы, как самому перед собой быть, как бы, годным, так, чи нет? Чи все ж таки вы сподеетесь, что как-то и ладе это может, ну, вот, створить какие-то проблемы?
Понимаете, весь последний год лидеры оппозиции занимаются тем, что пытаются предложить своим сторонникам варианты коллективного действия, которое бы их мобилизовывало, некого коллективного проекта. Голосование или на голосе, или там еще какие-то сборы подписей и так далее. Мне кажется, что вот такой формат поведения на референдуме был бы логичным продолжением этих попыток. Да? Любые остальные варианты, мне кажется, эту задачу не решают. И в этом смысле, да, это вот примерно то, о чем вы описали, это там некое моральное отторжение, некое, скажем так, это вы предлагаете людям отказаться, в принципе, делать этот искусственный выбор. Это своеобразный протест против того, что конституцию, которую хочет оппозиция видеть на референдуме, туда не допустили. И в этом смысле это абсолютно логичный, вытекающий из всей предыдущей кампании шаг. Он не нарушает всю ту борьбу, которую вела... Он не придает лозунги революции, он не придает задачу о честных выборах, он в некотором смысле позволяет людям убедить себя, может быть, да, что они продолжают бороться с системой, а не встраиваться в ее планы и в ее форматы. Потому что другие призывы, мне кажется, что... На самом деле, мне кажется, для оппозиции будет огромная задача, если она захочет людей туда все-таки призвать на участки, на самом деле добиться этой мобилизации. Потому что я думаю, что у многих людей после 2020 года будет естественный бойкот. То есть люди просто не захотят даже ввязываться в эти игры, разочарованные политизацией и всем тем, что произошло, и не видя ничего потенциально какого-то выхлопа из этого референдума. Поэтому тут еще надо будет бороться за за участие, да, это тоже не так просто, как на выборах, сделать, где есть понятный кандидат, понятная альтернатива.
Ясно. Добре, добре. Дякую великий Валер, дякую великий Артем. Тримався таки, мені здається, цікавий мозговий штурм. Ну, а нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть розгортуватися події далі, вони можуть слухати на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Стоп». Цього найліпшого.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слушаете канал «Свобода премиум». У празе вас витая Сергей Обламейко. Где теперь находится активный YouTube-блогер ксёнц Вячеслав Барок? Чему он покинул Беларусь и коли вернется? Какие теперь настрои верников? И какую роль церкви Беларуси могут отыграть у развязания кризису в Украине? Про это мы доведаемся у размове с пробощем парафии у Рассонах ксёнцом Вячеславом Барком. Добрый день, ксёнц Вячеслав.
Добрый день, приветствие.
Где вы теперь находитесь и какой ваш официальный статус?
Так как вы уже на початку меня приветствовали, я и далее позастаюся ксензом, и далее позастаюся пробощем парафии Урасона. С тем, что, згодно с подеями из моего життя, на початку этого месяца я вымушен был экстренно покинуть Беларусь и выехать поспешным чином у Польшу у командировку. И зараз я пребываю месяц, ну, еще это не месяц, а месяц часу, это докладно, пробуду у Польши командировкой, так бы мовить, с выполнением пасторской деятельности. Вот. Ну, безумовно, отметностью этой командировки есть то, что решение на выезд было принято узгоднение с моим керавництвом, бископом, но але вельми хутким чином прималось рашчэнне с той мэтой, как уратовать магчимость далей проповедовать на социальных сетках и, у приватности, вести далей YouTube-канал, где я проповедую Божие Слово и представляю социальное улучшение костёла. А проблема позаставаться у Беларуси была аккурат такая, что супраць мяне изнов был заведены административный процесс, он ведется супраць мяне. Я не ведаю об тем, что как его спынили. А згодно у рамках этого процесса были выдадены так само санкции прокурора, и правоохочие органы имели махчимость увести все эти будинки, где я живу, працую, проповедую, это значит и жилый будинок, там, где прописаны, так само там, где научаю религии, у парафіальний дом, ну и у храм так само. А мы этой уваходу правоохочих органов у этой будинки была только одна мета, как при огляде этих помешканий забрать у меня смартфоны, телефоны, компьютеры, мовляв, на некую экспертизу, но, ведомо, когда забрали бы эту технику, то у меня бы сникла одразу возможность заниматься той деятельностью, якой это занимался я. И с той метой, как уратовать эту технику, я вынужден был часово покинуть нашу Украину.
А коли и при каких умовах вы вернетесь в Беларусь?
Коли про каких умовах вернусь? Это питание пока что открытое. Видите, коли сутрелся в Беларуси с таким беззаконием, а это что таки беззаконие, бо административный процесс, и он выдуманный, там придумали и обвиновачили с меня у тем, учил, ведомо, что я это не робил. И это ведомо, весь свет про это ведает. А мне прописывают, что я родил фотоснимки, каких-то не робил, ну и І ось споткавшись з таким беззаконним, з такою абсурдністю, нельга зараз планувати докладно, коли я змогу вернутися на Білорусь. Ось, і гэта ось питання пакуль што ёсць адкрытае. І пакуль нема ніякага рашэння.
Ну, прайшоў амаль год пасля выбараў у Беларусі. Як святар, вы, конечно, лепш ведаеце настроі простых людзей на Расонщине, і католікаў, і православных, і неверуючых. Якія гэтыя настроі? Як людзі рэагуюць на тое, што публіцысты сёння і ўсе назіральнікі называюць прававым дэфолтам у Беларусі? Ці ведаюць простыя людзі пра тое, што адбываецца ў Беларусі, і пра той самы прававы дэфолт? І нагу пра паслявыбарчую сітуацыю ў краіне.
Калі я задумываюся над гэтым пытанням, якія настроі цяпер у грамадстве, то ўсё ж такі аналізуючы мае спатканні з рознымі людзьмі, я перакананы ў тым, што кожны, незалежна ад таго, на якім баку сёння знаходзіцца ці добра, ці зла, прадстаўніком ён ёсць ці ўлады, ці сілавых структур, ці звычайны грамадзянін Беларусі, кожнаму хочацца перамен. І сапраўды ад той сітуацыі, якая ёсць сёння, ад сітуацыі беззаконня, у людзей ёсць велізарнейшая стомленасць. Усе ад гэтага стаміліся. Стаміліся ад хлусні, ад беззаконня і ад непрадказальнасці, якая чакае нас. А таму кожны перамен хоча, толькі не ўсе аднолькава гэтыя перамены прадстаўляюць, не ўсе аднолькава іх уяўляюць. Ну і ўсё ж такі можна бачыць і з боку некаторых апатыю, безнадзейнасць, дэпрэсіўныя таксама настроі ёсць, таму што хацелася б гэтых перамен хуткіх, каб усё закончылася добра, каб усё было мірна, а тым разам нема вось гэтых пераменаў. Ну, але разам з тым, усё ж такі значная частка грамадства не пакідае надзеі на тое, што урэшце у Беларусі будзе вяршэнства закона, ну і неяк мы дамовімся розныя бакі паміж сабою.
Мы збольшага ведаем пазіцыю каталіцкай царквы Беларусі адносна падзеі ў краіне. Калі коротка, гэта асуджэнне гвалту і парушэнне юрыдычных і маральных законаў. А ці цалкам вы падтрымліваеце пазіцыю беларускай каталіцкай іерархіі? Ці ўсё, на вашу думку, робіцца правільна?
Ведаеце, калі казаць аб тым, як сказалі вы, што ёсць асуджэнне гвалту, беззаконня, то, безумоўна, я гэта падтрымоўваю і касёл каталіцкі, а ў нейкай ступені царква праваслаўная ці пратэстанцкія супольнасці зрабілі гэта належным чынам у нейкай ступені. Але разам з тым, калі мы сёння прабываем у такой сітуацыі крызіснай, і калі гэты грамадска-палітычны крызіс, ён выйшаў з-пад кантроля, то з упэўненасцю можна сказаць, што мы таксама, як касцёл, не до конца выканалі сваё заданне, якое Бог даручыў касцёлу выконваць у гэтым свеце. І асабіста мне не хапае яшчэ больш громкага голасу, гучнага голасу касцёла, царквы, тады, калі трэба даваць маральную ацэнку тым падзеям, тым працэсам, якія адбываюцца сёння ў краіне. Канешне, калі задаць пытанне, ці я падтрымоўваю пазіцію касцёла, я заўсёды падтрымоўваю і пазастаюся паслухмяным касцёлу. Але разам з тым, мне як святару, заўсёды хацелася б, каб я мог зразумець дакладна выказыванне вышэйшых пастыраў, значыць, біскупаў, і каб у мяне не пазаставалася пытанняў адносна таго, што яны робяць. На жаль, сёння у мяне некаторыя пытанні пазастаюцца, некаторыя пытанні ёсць адкрытыя, ну і я не магу зразумець усяго. А пастыры, вось акурат дзеля таго, каб патлумачыць мне таксама, як святару, вышэйшыя пастыры, што яны это робяць і што яны кажуць. Ну, са смуткам я магу сказаць, што я не разумею, чаму на урачыстасць у Буславе штогадовых у гэтым годзе не прагучала малітва магутны Божа. Магутны Божа гэты гімн мае права гучаць у касцёлах, і ніхто не мае з улады, са свецкай улады такога права, каб забараніць гэты гімн. А калі чуеш скаргі вернікаў з розных парафій, што вось гэты гімн пасля пэўнага часу перастаў выконвацца, то ў мяне няма зразумення чаму.
Ну, разам з тым, пасля вядомых выказванняў кіраўніка краіны пра гэты гімн у катедры, все ж ён гучаў, і туды прыходзіла міліцыя. Як бы можна сказаць, што...
Дзякуй Богу, што гучаў, дзякуй Богу, што гэта было, але пытанне, чаму не гучыць у такіх самых памерах, як гэта было дагэтуль.
Вось вы згадвалі пра праваслаўную царкву, а як вы можаце пракаментаваць адстаўкі ў гарадзенскай праваслаўнай епархіі? Я нагадаю для нашых слухачоў, магчыма, нехта не ведае, што там нядаўна адхілілі ад пасады архіепіскапа Артемія і настаяцеля катэдральнага сабора айца Георгія Роя, якія асуджалі гвалт у краіне.
Так, калі задаваць гэтае пытанне, то трэба прагадаць, што адстаўкі адбываюцца не толькі у праваслаўнай царкве, у гродзенскай епархіі. На жаль, такія таксама факты вядомыя і ў мінскай епархіі, у праваслаўнай царкве. Ну і, на жаль, ёсць таксама, як кажуць тыя ж самыя нашы католікі, вернікі, у некаторых парафіях таксама з прычын палітычных, ну, на жаль, біскупы памянялі святароў. Магчыма, гэта не было з палітычных праблем, так? Але нашы вернікі так гэта ўспрымаюць. Ну, і тут вось, зноў ж такі не хапае такога яснага голасу біскупаў адносна перад вернікамі, каб тлумачыць дакладна, што вось сёння робіцца ў супольнасцях у нашых. Ну і вось такія адстаўкі, што былі і ў гродзенскай праваслаўнай царкве, канешне, гэта са смутка можна ўспрымаць, гэта пэўны боль. І тут можна сказаць, што да, сёння крызісны час, але мне так падаецца, што ва ўсім гэтым, у гэтых балючых выпрабаваннях мы можам заўважыць знакі надзеі, што нават і ў касцёлах, у цэрквах ідзе пэўная канфронтацыя. І дзякуючы гэтаму адбудзецца працэс ачышчэння нашых хрысціянскіх супольнасцяў. Прыйдзе час, і будзе ачышчэнне, і яшчэ большае і ў касцёле каталіцкім, і ў царкве праваслаўнай таксама. А таму гэтае выпрабаванне я ўспрымаю ўсё ж такі з надзеяй.
Калі гаварыць агулам, якую ролю цэрквы Беларусі могуць адыграць у развязанні крызісу ў краіне? Канешна, такое пытанне, ці дастаткова яны робяць для гэтага, вы ўжо часткова сказалі, што ёсць і асуджэнне, разам з тым для вас недастаткова. Тым не менш, от калі гаварыць пра гэта, якую ролю цэрквы могуць адыграць у развязанні крызісу ў краіне?
Я думаю, што гэтая роля ўсё ж такі вялікая. Ну, хоць і нашы хрысціянскія цэрквы крыху губляюць аўтарытэт праз тое, што не да канца ясна выказваюцца, да, і праз розныя апытанні, якія адбываліся ў сацыяльных сетках таксама, да, можна было сведчыць аб тым, што і касцёл каталіцкі часам губляў аўтарытэт, і царква праваслаўная губляла аўтарытэт. Але разам з тым, усё ж такі, ёсць, ну, немалы давер усяго грамадства да касцёла каталіцкага і да царквы праваслаўнай. І вось калі наша хрысціянская царква выканае сваю місію фундаментальную, назаве зло па імені і назаве добро па імені і скажу, што людзі, стоп, хопіць, трэба жыць цяпер па-божаму, давайце вяртацца да закона, я думаю, гэту ролю цяжка будзе пераацаніць. Вось, і гэтага ўсё ж такі грамадства чакае. Пытанне, ці зробіць гэта царква на вышэйшым узроўні? Гэта пытанне адкрытае. Але ж, можна таксама казаць, што калі глядзець аддольна, як працуюць християнские супольности, вот эта церква, не столько как сбоку иерархии, как это сверху, а как снизу, и есть вельми прогожая инициатива повстала у Беларуси, как христианская визия, до прикладу. Насколько я ведаю, у той христианской визии есть представники и православной церкви, и католической, и так само протестантских. И дякую Богу, они робят сегодня вельми добрую справу. И отримовывается крыху так, коли молчат высшие иерархии, то простые верники на узровне нижайшем здольные и коммуниковать помеж собой, и больше зато я здольный навык робить огульную справу на хвалу Божию и для добра Беларуси. И я думаю, что вот этот опыт позволяет нам иметь это меркование, что христианская церква может все ж таки допомогчи белорусскому громадству начать вести диалог. Покуль что улада не хочет диалогу, и она не хочет слухать своих оппонентов, а лишь церква может заохватить начать вести диалог.
Не могу не спытаться у вас, ксёнц Вячеслав, як у духовной особы, вось про что. Люди в Беларуси спадзяются на перамогу добра, але бачаць, что пакуль перамагае зло. Что б вы сказали тым, кого охопливают сумненні и паняверка?
Пытанне вельмі добрае, гэта сапраўды актуальнае. Ведаеце, у этой борьбе, что сегодня в Беларуси отбывается, мы должны бачить не только борьбу политическую, зрешто этой политической борьбы и нема, бо у нас нема никаких политических партий в Беларуси, это все политические партии иллюзия, але у нас отбывается борьба помеж добром и злом, борьба за человека. И вот у этой борьбе, когда ты бачишь, что зло еще не переможенное, и как бы зло перемагая, вельми важно, как у моим сердце добро перемогло. И коли вот у моим сердце добро перемагает, коли я ясно становлюсь на бок добра, то тогда уже нема некого смутку, нема некой депрессии. Ты уже отчуваешь себе переможцем, что, принамсі, ты у себе внутри дозволил, что у твоим внутри перемог человек, и ты отнимаешь свою годность, и это уже радость. А коли переможет добро в нашем сердце, быть не может, как у громадстве нашем, а голым верующим так само добро это перемогло. А тому, когда есть певные вот такие депрессивные настрои, то я раю каждому сделать так, как сами были задоволены со своего життя, и тогда будет все доброе, и тогда у глобальных масштабах Беларуси добро так само непозбежно переможет. Але спочатку тут у сердца повинна перемога отбиться.
А еще питание дарования. Конечно, это питание каждого особного человека, бо вельми шмат робится граху с пункту гледжання церкви и костела, скажем, и лжесвечені на судах. Это смертный грех. На вашу думку, это только проблема особного человека, того грешника, чи она неким чином закрана и громадство?
Безумовно, это такие громадские грехи, которые тычутся усяго громадства. Это, когда кажем про фальсификацию выборов, как фальсификовались выники, альбо про то, как поводят себе силовики, судьи, прокуроры. Это тенденция, это такая, что будовалась у нас вот такая махина зла, хусни и насилия. А тому не просто у этой системе выхилиться и стать человеком. Вот. Ну, а когда сказать про это наш такие публичные, великий это публичный грех. Ну, а вельми важно все ж таки выхилиться с этой шерой массы и начать быть человеком.
И опошнее питание. Коли, на вашу думку, ситуация в Беларуси изменится? Просто ваш прогноз.
На мою думку, можно радоваться уже, принамсі, с той причиной, что ситуация в Беларуси изменилась. И она изменилась в минулом году, и апогеем этих изменений был жнивень 2020 года. І сьогодні, ось дякуючи гэтым пераменам, мы можам сказаць з упэўненасцю аб адным, што мы ўжо ніколі не вернемся да таго ранейшага жыцця, якое было. А таму цяпер толькі ўжо наперад. І калі, канешне, хацелася б нам пачуць, дык, а калі што, дык ксёндз вернецца ты на Беларусь, калі вязняў павыпускаюць з вязніцы. Гэта пытанне адкрытае. Гэта будзе хутка. Але спачатку, калі ў сэрцы добро пераможа, вось тады можам даваць ўжо адказы на гэтае пытанне. Спачатку вось гэта павінны быць духоўныя перамены. Духоўныя перамены адбудуцца і тыя перамены бачныя, якіх кожны з нас чакае, ну і хочам чуць прагнозы пра гэта.
Дзякуй, ксёндз Вячаслаў, за гутарку.
Дзякуй.
На сувязі з Прагай быў пробач парафію ў Расонах ксёндз Вячаслаў Барок. У празе для вас працаваў Сергей Абламенька. Не забудзьцеся падпісацца на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Каментатары, шукаючы яскравага вобразу для апісання марнатраўства ў цяжкі час, кажуць «пір у час чумы». Ці гэта па-беларуску? Выраз «час чумы» без піру у нашай культуры ёсць. Гэта аповесць Уладзіміра Арлова пра Міколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гэта песня металёвага гурта «Кароль Пста». Тут пра цяжкі выбар, таксама без піру. Дык вось, само па сабе слова «пір» абсалютна не беларускае. Беларуская народная мова і нават афіцыйныя слоўнікі яго не ведаюць. Гэта расейскае слова, царкоўнаславянізм. А як па-нашаму назваць шумнае застолле? Самая вычарпальная назва – бяседа. Слова старажытнае, агульнаславянскае, азначала некалі пасядзелкі па-за хатаю. Народная песня «Вясёлая бяседачка» менавіта пра застолле. Беларускі кампазытар Мікола Шчаглоў-Кулікович, чыё імя нельга было ўпамінаць за саветамі, быў і даследнікам. У працы «Беларуская народная песня ў творчасці выдатных кампазытараў» Кулікович піша пра Фредэрыка Шапена.
У «Гран фантазі адюр» выступае жартлівая беларуская песня «Вясёлая бяседачка». Яна ёсць асноўнаю тэмаю другой часткі фантазіі і праходзіць у колькі варыяцыях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент Шапэнавай «Вялікай фантазіі» ў выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. «Вясёлая бяседачка». Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна.
Добры звычай старадаўні запрашаць гасцей у дом, сабірацца на бяседу за святочным за столом.
Таму па-нашаму не пір, а бяседа. А вось у паўднёваславянскіх, сербскай, баўгарскай, славенскай, беседа стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская беседка, па-беларуску альтанка.
На вакацыях пад акацыяй у альтанцы сядзела Аліцыя, элегантная і выкштальцоная, і чытала на памяць Горацыя.
Расейскае слова «сабеседаванне» важнае для абітурыентаў ці тых, хто наймаецца на працу. Па-беларуску «субяседаванне» абітурыента і выкладніка, хоць такое слова афіцыйна ўжываецца, па-праўдзе мае абазначаць зусім іншы жанр – за чаркай. Размова ж з мэтай высветліць памкненні ды схільнасці чалавека – сумоўе. Пра застолле па-беларуску кажам і «банкет» – гэта даўняе народнае пазычанне з нямецкай. Але адкуль вобраз банкету падчас чумы? Аказваецца, аўтар выразу Александр Пушкін маленькую трагедыю «Пір во время чумы» ён напісаў на аснове эпізоду з драмы шатландскага пісьменніка Джона Уілсона «The City of the Plague» – «Чумны горад». Але ў ангельскай мове выраз накшталт «A feast in time of plague» або падобны, як фразеалагізм, не ўжываецца. Такім чынам, «пір во время чумы» – культурная цытата, узятая менавіта з расейскай літаратуры. У еўрапейскіх мовах бытуе іншы выраз – пра біблійнага апошняга валадара Бабілёну, якога звалі Бальтазар, у грэцкай традыцыі Валтасар. У ноч, калі персы захоплівалі Бабілён, ён наладзіў шумны банкет. Раптам на сцяне з'явілася таямнічая рука і напісала словы.
Мені мені тікін о фарсі. Мені мені тікін о фарсі.
Палічыў, узважыў, дзялю па-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара, ён загінуў у тую ж ноч, і канца Бабілёну. Таму ў мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі увайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрыдрыха Гендаля 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць.
О, варадара! О, варадара! О, варадара!
О, варадара!
У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Маем і свой літаратурны вобраз для абазначэння недарэчнай весялосці, дурнаватага імкнення святкаваць, калі вакол бяда. Усё ж лагічна, калі звяртаемся не да Пушкіна, а да Купалы, дзень народзінаў якога акурат ушанавала сведамая Беларусь. Вяселле на пажарышчы – вобраз з класычнага купалавага абразка ў паэме «Сон на кургане».
Ах, ах, чим вас привітаєм? Чула-чула, голубочки, ваші дзвонки і дзвоночки. Так усі ми вас чекали, каравай приготовали. А який ж ах був удачний, каб ви знали, які смачні.
Таким чином, по-білоруску, про те, що у нас твориться, скажемо або Бальтазаров банкет, або весілля на пожарищі. З вами був Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.